«Вы всегда в деревне проводите время?» Сделал, наконец, в свою очередь вопрос Чичиков.
«Больше в деревне», — отвечал Манилов. «Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время жить взаперти».
«Правда, правда», — сказал Чичиков.
«Конечно», — продолжал Манилов. «Другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы это расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое».
Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько зарапортовался, ковырнул только рукой в воздухе и продолжал. «Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей, но решительно нет никого. Вот только иногда почитаешь «Сын Отечества».» Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивший, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу.
«Но знаете ли, — прибавил Манилов, — все, если нет друга, с которым бы можно поделиться...»
«О, это справедливо, это совершенно справедливо, — прервал Чичиков. — Что все сокровища тогда в мире? Не имей денег, имей хороших людей для обращения, — сказал один мудрец.
«И знаете, Павел Иванович, — сказал Манилов, явя в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента, — тогда чувствуешь какое-то в некотором роде духовное наслаждение. Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастье, можно сказать, образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным нашим разговором».
«Помилуйте, что ж за приятный разговор? Ничтожный человек и больше ничего», — отвечал Чичиков.
«О, Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным. Я бы с радостью отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы.
Напротив, я бы почел со своей стороны за величайшее...» Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово.
«Прошу покорнейше», — сказал Манилов. «Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах. У нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу».
Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и, наконец, Чичиков вошел боком в столовую. В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкой. Хозяйка села за свою суповую чашку, гость был посажен между хозяином и хозяйкой, слуга завязал детям на шею салфетки.
«Какие миленькие дети!» — сказал Чичиков, посмотрев на них.
«А который год?»
«Старшему 8, а меньшому вчера только минуло 6, — сказала Манилов.
«Фемистоклюс, — сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку. Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому неизвестно, почему Манилов дал окончание на «юз», но постарался тотчас же привести лицо в обыкновенное положение.
«Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?» Здесь учитель обратил все внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза, но, наконец, совершенно успокоился и кивнул головой, когда Фемистоклюс сказал: «Париж».
«А у нас какой лучший город?» – спросил опять Манилов. Учитель опять настроил внимание. «Петербург», – отвечал Фемистоклес. «А еще какой?» «Москва», – отвечал Фемистоклес.
«Умница! Душенька!» – сказал на это Чичиков.
«Скажите, однако ж», – продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым, «в такие лета и уже такие сведения.
Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности».
«О, вы еще не знаете его», – отвечал Манилов. «У него чрезвычайно много остроумия».
«Вот меньшой Алкид, тот не так быстр.
А этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают.
Побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части». «Фемистоклес», — продолжал он, снова обратясь к нему, — «хочешь быть посланником?»
«Хочу», — отвечал Фемистоклес, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.
Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукой спину своего гостя, готовился таким образом припроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле.
«А в таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет», — сказал Манилов и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес.
«Вот мой уголок», — сказал Манилов. «Приятная комнатка», — сказал Чичиков, окинувший ее глазами. Комната была точно не без приятностей. Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской, вроде серенькой. 4 стула, 1 кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенной закладкой, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько исписанных бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах, в картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучей на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки, выбитые из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени. «Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах», — сказал Манилов. «Здесь вам будет попокойнее. Позвольте, я сяду на стуле. Позвольте вам этого не позволить», — сказал Манилов с улыбкой. «Это кресло у меня уже ассигновано для гостя. Ради или не ради, но должны сесть». Чичиков сел. «Позвольте мне вас попотчевать трубочкой».
«Нет, не курю», —
отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления.
«Отчего?» —
сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления. «Не сделал привычки, боюсь. Говорят, трубка сушит. Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже 40 с лишним лет, но, благодаря Богу, до сих пор так здоров, как нельзя лучше». Чичиков заметил, что это точно случается, и что в натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума.
«Но позвольте прежде одну просьбу», — проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем неизвестно от чего оглянулся назад. Манилов тоже неизвестно от чего оглянулся назад. «Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?»
«Да уж давно, а лучше сказать, не припомню». Как с того времени много у вас умерло крестьян?
А не могу знать. Об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика.
Эй, человек, позови приказчика. Он должен быть сегодня здесь.
Приказчик явился. Это был человек лет под 40, бривший бороду, ходивший в сертуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какой-то пухлой полнотой, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики. Был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики. Водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял натягло победнее, проснувшись в 9 часов утра, поджидал самовара и пил чай. «Послушай, любезный, сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?»
«Да как сколько? Многие умирали с тех пор», — сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою наподобие щитка.
«Да, признаюсь, я сам так думаю», — подхватил Манил.
«Именно, очень многие умирали». Тут он обратился к Чичикову и прибавил еще. «Точно, очень многие».
«А как, например, числом?» – спросил Чичиков.
«Да, сколько числом?» – подхватил Манилов.
«Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало, их никто не считал».
«Да, именно», – сказал Манилов, обратясь к Чичикову. «Я тоже предполагал, большая смертность, совсем неизвестно, сколько умерло».
«Ты, пожалуйста, их перечти», – сказал Чичиков, – «и сделай подробный реестрик всех поименно».
«Да, всех поименно», — сказал Манилов.
Приказчик сказал: «Слушаю», и ушел.